Перевод. Все виды огненных жертвоприношений – шодаши, уктха, пуриши, агништома, апторьяма, атиратра, ваджапея и гусава – вышли из уст брахмы, обращенных на восток. Комментария нет. Текст 41. Видьяданам тапах сатям дхарма сети паданича ашрамам шчаядха санкьям асриджат саха вриттибих. Знание, раздачу милостыни, аскезы и приверженность истине называют четырьмя опорами религии. И чтобы помочь человеку постичь все это, существуют четыре уклада жизни. И система каст построена в соответствии с деятельностью и признанием и призванием человека. Все это по порядку было создано Брахмой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Четыре основных уклада жизни. Брахмачарья, период ученичества, грихастха, семейная жизнь, ванапрастха, отход от мирских дел для того, чтобы совершать аскезы, и саньяс, жизнь в отречении, посвященная проповеди, представляют собой четыре опоры, на которых держится религия. К профессиональным группам относятся сословия брахманов, интеллектуальных людей, кшатриев, правителей, вайшев, торговцев и земледельцев, и шудр, неквалифицированных рабочих. Все эти сословия и уклады жизни были задуманы и последовательно созданы брахмой, чтобы помочь людям достичь самосознания. На этапе ученичества человек должен получить самое лучшее образование. В период семейной жизни он может удовлетворять свои чувства, но при этом обязан заниматься благотворительной деятельностью. Отойдя от семейных дел, человек должен посвятить себя аскезам во имя достижения духовного совершенства, отдав обет отречения от мира, нести людям знания в абсолютной истине. Сотрудничество всех членов общества создает благоприятные условия для осуществления миссии человеческой жизни. Основой этой социальной системы является образование, цель которого – помочь человеку очиститься и избавиться от животных наклонностей. И самый действенный метод очищения – это постижение Верховного Господа, чистейшего из чистых. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали сваям рупа када махям дадати свападантикам ванчакал патрубьяшча крипа синхупья ивача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, Pshitaya Padaya Shri Mati Prabhu Vishnu Swami Niti Niti Magavati Tomu Ishchaya Napayana Chi Prabhu Padaya Si Prishta Stam Yami Guru Padaya Shriya. Vishnu Padaya Krishna, Pshitaya Padaya Shri Mati Bhakti Vidanta Swami Niti Niti Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pracharine Nirvishishu Nivati Prashtiti Adhishtarine. Видьяданам тапах сатям дхарма сети паданичам ашрамам шчай... А, ничего не читаю. Шудашуктхау пурва вактрат пуришагни штутавадха апториаматиратрауча ваджапеям сагосавам. Все виды огненных жертвоприношений шудаши уктха пуриши агништома Аптурьяма, Атиратра, Ваджапи и Госава вышли из уст брахмы, обращенных на восток. Знание, раздачу милостыни, аскезы, приверженность истине называют четырьмя опорами религии. И чтобы помочь человеку постичь все это, существуют четыре уклада жизни и система каст, построена в соответствии с деятельностью и признанием человека. Все это по порядку было создано брахмой. Итак, мы читаем главу сотворения кумаров и других. И здесь Майтрея Муни продолжает рассказывать, как дальше шло сотворение мира, какие существа появлялись, какие процессы инициировал Брахма для того, чтобы живые существа прогрессировали. Вся идея этого творения состоит в том, чтобы сделать мир открытой системой, то есть открытой для высшей реальности. И когда речь заходит о таких разных процессах жертвоприношения, то очевидно, что эти процессы обращены к высшим силам. То есть ритуальное общество построено на таком понимании, что мы являемся не единственными во Вселенной, более того, мы являемся зависимыми. Кришна в третьей главе Бхагавадгиты объясняет эти вещи. Он говорит, что тот, кто ведет жизнь, не совершая жертвоприношения, ведет жизнь полную греха. Он не может быть счастлив ни сейчас, ни потом. И он объясняет, что определенная какая-то гармония и благоденство общества наступает тогда, когда между людьми и полубогами существует определенный обмен. Он в третьей главе говорит, что люди должны совершать жертвоприношения, и полубоги, удовлетворенные этими жертвоприношениями, будут посылать все, что необходимо человеку для счастливой жизни. Он говорит, так между людьми и полубогами будет замечательное такое взаимодействие, и люди будут счастливы. Вот, но лучше, когда люди не просто полубогам поклоняются, а когда они обращаются к самому верховному, а полубоги это как бы такая промежуточная инстанция, которая между верховным и людьми существует. И в мире в ведические времена на самом деле люди, даже те, кто поклонялись Верховному Господу, они также выражали почтение полубогам как представителям Верховного. Например, о, сразу гуна какая приехала. Ух, Саша, аж сотрясается. Мы знаем, например, ну, сказать, нас напугали неоднократно, мы прочитали много текстов в Бхагавадгите, что полубогам поклоняться вообще ни в коем случае нельзя, но им нужно и можно выражать почтение, потому что не выразить почтение полубогу – это то же самое, что пренебречь великим преданным. Это апаратха на самом деле. Вот, если мы, начитавшись Бхагавадгиты, задрав нос в Индии, вообще там, повернувшись задом, проходим мимо храма Шивы или храма Дурги – это великая апаратха. Нужно обязательно выразить почтение. Вот, обязательно. Это великие вайшнавы. Вот, но они не являются верховными. То есть им необходимо поклониться так, как мы кланяемся духовному учителю, допустим, или какому-то великому вайшнаву. И это очень важно. Например, Господь Чайтанья во время своих игр, где-то проходя мимо храма Шивы, полный дандават сделал, поклонился ему, выразил почтение и даже принял прасад от Господа Шивы. Вот. И кто-то там был преданный, Дамодар Пандит, который очень был таким инспектором, можно сказать, за всеми смотрел, да, GBC такой, смотрел вообще, кто что делает, не дай бог, на карандаш брал, кто-нибудь там что-нибудь не то сделал, не тому поклонился, еще что-то. Он был вообще изумлен, что такое делает Господь Чайтанья. Вот, но ему объяснили, спасибо, лучше поздно. Ему объяснили, что все в порядке. Господь Шива – это великий вайшнав, все хорошо. А он как-то мыслил, интересно, что как же там в четвертой песне Бхагаватам есть эта история описания. Ну, короче, когда это жертвоприношение Дакшита сорвалось. Вот, и когда все эти проклятия, контрпроклятия были, Бригу Муни, кажется, дал такое благословение, в смысле проклятие, что кто будет поклоняться Господу Шиве, тот вообще никогда не поймет абсолютную истину. Ну, там вот в этой истории долго что-то такое было. И этот Дамодар Пандит, кажется, он вспомнил эту фразу, что тот, кто поклоняется Господу Шиве, он никогда не поймет вообще абсолютную истину. Вот. Поэтому имперсоналисты, те, кто поклоняется Шиве, они, как правило, люди, с одной стороны, аскетичные вроде бы, но они никогда не могут понять Кришну. Это по проклятию этого Бригу Муни это невозможно сделать. И этот Дамодар Пандит вспомнил, думает, что ж такое вообще, Господь Чайтанья поклоняется Господу Шиве, как же такое вообще возможно? Вот. Но ему тут же привели какую-то другую фразу, что Господь Шива, Махадев, он сам поклоняется Верховному Господу, а он постоянно медитирует на него, и поэтому все в порядке. От него даже можно принять прасад, греха нет. То есть Господь Чайтанья не выражал Господу Шиве почтение как Верховному, он выражал ему почтение как великому вайшнаву. Итак, В ведические времена люди жили с пониманием, что мир — это открытая система, то есть есть высшая реальность. И как раз эти все разнообразные жертвоприношения, они были путями коммуникации с этой высшей реальностью. Но здесь такие названия приводятся, что мы тут даже еле-еле их вообще произносим. А Шрила Прабхупада все эти разнообразные виды жертвоприношения просто перед одним словом. Вид жертвоприношения, вид жертвоприношения, вид жертвоприношения. Шрадаши, Уктха, Пуриши, Агништома и так далее, всякие разные. Мы даже не знаем, что это такое. По милости Господа Будды, мы свободны от всего этого. Он все эти жертвоприношения запретил, отменил в начале Кали-юги, потому что эти виды жертвоприношений перестали быть путями коммуникации в них, потому что в них, из них пропало самое главное, самый главный элемент, что жертвы предназначены для удовлетворения Всевышнего. И поэтому жертвоприношения прекратились, вот такие уже, они не были рабочими, то есть фактически это просто уже был такой пустой ритуал. И в Кали-югу мир уже, по меньшей мере, мир людей, он стал закрытой системой. Если в былые времена он был открытой системой, и поэтому был какой-то определенный прогресс, постоянно духовная энергия, постоянно благословение, по меньшей мере полубогов и самого Верховного Господа нисходили в этот мир, и эта духовная энергия как бы освежала все сферы деятельности, поэтому люди более-менее были на уровне. Но когда вот эти все жертвоприношения прекратились, потому что они уже не функциональны стали, то мир стал закрытой системой, поэтому пошла очень быстрая деградация. То есть люди перестали получать эти благословения, они подумали, что они здесь самостоятельно, они стали развивать свою вот эту вот искусственную культуру, свои технологии, вместо того, чтобы просить благословения у верховного или у полубогов, чтобы был урожай, вот они уповают на какие-то там удобрения свои, химические пестициды и прочие вещи, так у нас будет урожай, вот, и мы видим плоды всего этого, что мир стал очень-очень быстро деградировать, потому что прекратились вот эти вот вливания благословений, потому что благословение — это как бы самое главное, казалось бы, благословение — какая-то такая вещь, ну, несущественная, нематериальная, но люди просят именно этого, когда они приходят к кому-то, к духовному учителю, какого-то великого преданного, куда угодно, в храм они заходят. Чего они просят? Они просят благословения. Редко кто приходит в храм что-то дать. Большинство людей материалистичны. Материалистичны обозначают, материалист обозначает потребляющий. Потребляющий. Отдавать — это какая-то вообще новая и незнакомая философия людям. Они не любят отдавать. Вот поэтому даже когда они входят в храм, который нужно ходить исключительно с целью отдавать, они ходят в основном исключительно с целью потреблять. Но что же они потребляют? То есть они хотят благословения определенных. Вот. И благословение, что-то такое невидимое, это какая-то энергия, которая должна не зайти в мою жизнь, и благодаря этой энергии должно произойти какое-то чудо в какой-то части моей жизни. У меня какие-то деньги должны появиться, или какая-то удача, или что-то еще такое должно произойти. Вот это благословение, то есть какая-то невидимая энергия, которая вроде бы я делаю дело, у меня что-то не хватает, вот и тут Божья помощь. Приходит эта Божья помощь, и что-то такое начинает разворачиваться. Сам я не мог, но какая-то вот энергия такая невидимая не зашла, и благодаря этой шакти развернулось что-то такое. Итак, в этом смысл ритуальной культуры. Получить недостающую мне вот эту вот энергию, какое-то благословение, которое позволит какие-то разные вещи сделать. И при этом сохраняется понимание, что мир – это живая система, нам что-то дают, постоянно, постоянно нам дают. Мы постоянно получаем что-то такое. Но когда жертвоприношение заканчивается, все, мир законсервировался, закапсулировался, мир человеческий. Вот, и поэтому пошла очень быстрая деградация. То есть люди перестали получать эту поддержку. И вот то, что мы видим. То есть люди очень сильно опустились. Далее в 41 стихе, который с хорошим комментарием, Шрила Прабхупада пишет, что вот эти вот четыре аспекта религиозности или цивилизованности, которые помогают человеку держаться, это вот видя данам тапах сатьям, знание, раздача милостыни, значит, аскетизм и правдивость или истина. Они нужны именно для того, чтобы общество было стабильным. В первой песне Шримад Бхагавата мы встречаемся немножко с другой редакцией этих четырех принципов. Там дается, что чистота, да, шаучам, чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Здесь похоже. Знание, милостыня, данам, не доям, а данам, тапах, аскетизм и сатьям. В принципе, похожие вещи, потому что это разные редакции одного и того же. Видя знание, оно фактически связано с чистотой, потому что без чистоты никакого знания не может быть. И здесь интересно говорится, что ашрамы и варны нужны человеку именно для того, чтобы вот эти вот четыре вещи реализовать. Четыре основных этих принципа цивилизации. И здесь он говорит, что вот эти четыре опоры религии. И чтобы помочь человеку постичь все это, вот эти вот четыре вещи, существуют четыре уклада жизни. И система каст построена в соответствии с деятельностью и призванием человека. Все это по порядку было создано Брахмой. И, в общем-то, понятно, что здесь период ученичества, брахмачария, что в него? В это время человек учится как раз знанию чистота, он учится принципам чистоты, и вследствие этой чистоты, чистого образа жизни и образования в него входит знание, видя. Итак, это первое начало. Потом, когда он становится грехасткой, чем он занимается? Даном. Даном – это раздача милостыни или милосердия к другим живым существам. То есть это обязанность грехастки. Если он не будет заниматься какой-то благотворительной деятельностью в той мере, в какой, в зависимости от той варны, в которой он находится, то вполне естественно, что он деградирует. И совершенно очевидно, что благотворительность у всех будет разная. Например, у бедного брахмана и у богатого вайши благотворительность будет совершенно разная. Богатый вайши будет спонсировать какие-то вещи, а благотворительность брахмана будет в основном состоять в том, что он помогает людям знаниям, он это дает, потому что, допустим, денег у него может немного. А вайша мало может их просветить, но он может поддержать, спонсировать какие-то вещи. Итак, та же самая милостыня или вот эта вот благотворительность, она может приобретать разные формы в зависимости от того, какой деятельностью человек приобретает. Что он может дать, то он и дает. Итак, брахмачария предназначена для развития чистоты и получения знания. Грихастха ашрам предназначен для того, чтобы, поскольку грихастхи, хочешь не хочешь, связан с накопительством, вот, и постепенно дом зарастает всяким разным хламом, какие-то коробки, всякие штучки непонятные, откуда они берутся, и, в общем, горы, мешки всякие, коробки всего образуются, вот, то для того, чтобы грихастха меньше был ко всем этим вещам привязан, то регулярно ему рекомендуется заниматься благотворительностью, раздавать все эти вещи. Ашрам ванапрастхи предназначен для развития аскез. Теперь, если во время жизни грихастхи он привык к какому-то наслаждению, когда он был брахмачари, он получал знание определенное, и это знание, в общем-то, было достаточно чистым. Когда он вошел в ашрам грихастхи, хочешь не хочешь, ашрам грихастхи обозначает определенный компромисс с материальной природой. Если грихастха сделает слишком сильный компромисс, то он имеет тенденцию, значит, погрузиться полностью в майю. И для того, чтобы он не погрузился в майю, то этот компромисс с материальной природой должен быть минимальным. Поэтому есть вот эта вот культура дана, раздача милостыни. Вот. И в ашраме грихастхи человек, поскольку он контактирует с объектами чувств более-менее свободно, вот, то он немножечко расхолаживается. Это не очень аскетично. Это аскетичный в одном смысле ашрам, но аскетичный в том смысле, что времени не хватает, еще что-то загружен в этом смысле. Но не очень аскетичный в том смысле, что чувства достаточно свободны, более-менее свободнее, чем в других ашрамах. Вот, и поэтому, когда он переходит в ашрам ванапрастхи, то теперь вот этот вот компромисс, который существовал в ашраме грихастхи, он должен быть полностью как бы устранен. И это делается при помощи аскез. Поэтому бывшие грихастхи уходили в лес, в ванапрастха, и там они уже не на диванчике мягком спали, а наоборот на сырой земле. И теперь они отвыкали от тех благ, к которым они могли привязаться в грихастхашами, которые позволяют грихастхашами. Вот, и теперь во время ванапрастхи они должны опять восстановить вот такой вот статус отречения от материи. И потом, говорится, последний уже уклад, когда если они дают обет отречения от мира, саньяса, то теперь их единственная жизнь – это вот сатьям, приверженность истине. И эту истину они несут дальше. Причем интересно, что для того, чтобы грихастхи что-то отдавали, сами люди вообще не сильно склонны отдавать. И поэтому для того, чтобы один отдавал, должен быть кто-то просящий. Вот. И в ведическом обществе три класса просящие и один класс отдающий. Вот. И так много просящих. Если бы не было этих просящих, то грехаски вряд ли бы, так сказать, раскошелились там что-то отдавать. Вот. Поэтому садху, кто там будет, брахмачари или саньяси, смиренно подходит к дому того, кто должен отдавать, но сам по себе он ничего не отдаст. Вот. Но когда появляется садху, то так, так, ну ладно, что-то надо отдать. Раз пришел, видимо, это Господь его привел. То есть один ашрам своей дхармой стимулирует дхарму другого ашрама. У одного дхарма просить, вот, а у другого дхарма, ну, так сказать, перекрестившись, отдавать. Вот, потому что люди, которые склонны к накопительству, когда они включают один режим накопления, очень трудно на другой режим переключаться. Вот, поэтому кто-то должен его вдохновлять на этот режим отдавания. Вот, поэтому садху приходит и, так сказать, смиренно протягивает руку или этот свой подол, как он у этого саньяси называется, вот, чтобы туда бикшу, дайте мне пожертвования. Вот. И так они друг другу помогают исполнять свою дхарму. Грехаска, благодаря тому, что он накапливает, теперь все знают, куда нужно прийти. Потому что если бы он был бы такой же нищий, кто к нему пошел? Вот. Благодаря тому, что он накапливает, он дает возможность саньяси попросить у кого-то. Вот. А саньяси своей дхармой, собирание бикшу, значит, пожертвования, вдохновляет грехаску раскошеливаться и очищаться. Так они взаимодействуют. И если эти все ашрамы исполняют свои обязанности, то как раз вот это позволяет жить в обществе этим четырем вещам. Знание, что за брахмачари, который вообще ничего не знает, который нечист, который не смирен, который не обладает знаниями, что вообще за ученик такой непонятный, какой из него будет грехасха, вообще что за член общества непонятный. Ну, то есть брахмачари, он должен быть обязательно чистый и обязательно должен обладать знанием. В этом смысл брахмачари. Если брахмачари не чист и не обладает знанием, то он не сможет не сохранить свою дхарму, ни свой ашрам не сможет сохранить, и он не сможет стать каким-то полезным членом общества. И поэтому, чтобы брахмачари были действительно такими успешными в этом плане людьми, их отдельно воспитывали, то есть мы знаем Гурукула, это было место, несколько изолированное от всего мира, потому что когда идет учеба, то главный враг учебы, мы знаем, это вожделение. Объясняется в Бхагавадгите, что вожделение что делает? Оно гьяна вигьяна нашина, оно убивает знание и понимание. Это враг знания и постижения души. Вот поэтому для того, чтобы знание развивалось в человеке, он должен быть свободен от вожделения. И поэтому система образования или брахмачарский ашрам, он все время был так несколько изолирован, монастырь. Вот. И мы знаем, что по идее школы, ну, где учатся дети, они должны выполнять функцию ашрама брахмачари. Так должно быть. Вот. Но пока, скажем, дети, ну, совсем еще, может быть, маленькие, там, первоклашки и так далее, как бы особенных проблем нет. Вот, потому что они еще незрелые. Но когда начинается период вот этого полового созревания, 12, 13, 14, 15 лет, то, как правило, вся учеба, она, так сказать, все сразу же в трубу вылетает. Вот, потому что начинают вырабатываться все эти гормоны в теле, все начинают проявляться вторичные половые признаки. Вот. Если дети учатся вместе, мальчики, девочки, все, то у них начинает развиваться интерес от природы, так положено, развиваться интерес друг к другу. Вот. И теперь уже все, гьяна вигьяна нашина, все знание в трубу, никакого знания нет. Вот. Поэтому в ведической системе для того, чтобы человек сохранял свою чистоту и знания, их немножко изолировали. Брахмачари был ашрам отдельно, а девочки учились дома. Их там все эти бабушки, мамы, старшие сестры обучали всем разным там премудростям. И их прятали, их не показывали никогда. То есть они были, ну, вообще, так сказать, в чистоте такой вот, до поры до времени, чтобы их никто не видел, не беспокоился, и чтобы они никого не видели, не беспокоились. И когда уже наступал период зрелости, когда она может выйти замуж, вот тогда ее, скажем, там находили какого-то соответствующего и, значит, достойного человека и выдавали замуж. Вот так все это было. И сейчас мы видим, что эта система как бы не работает именно потому, что вместе, это совместное обучение, оно портит все. То есть с юных лет уже они вместе общаются, и это вот такое, такая гиперсексуальность, повышенная, особенно когда она в юности, вот она фактически полностью, как это говорят, сносит крышу вообще, и все, знание оно практически уже никуда, некуда усваиваться, потому что уже ум и разум улетел, фактически он испорчен. А сейчас, когда такая как бы вседозволенность, общество демократии, вот что угодно можно где угодно увидеть. И, в общем, все эти школы, они превращаются просто-напросто не в брахмачарские ашрамы, а в обитель деградации, где они учатся чему угодно. Они там учатся и курить, и пить, и ругаться, и сексу, чему угодно они в этих школах учатся. За исключением, может быть, каких-то там привилегированных таких вот систем, где там богатые люди могут благодаря этому, ну, какой-то порядок поддерживать. А обычно это, ну, беспредельная совершенно система, где как раз молодость, которая предназначена для развития чистоты и знания, она практически полностью губится. И потом, когда такие уже, ну, так сказать, загубленные люди становятся взрослыми, уже они становятся скептиками, они уже становятся такими циниками, уже очень трудно прививаются какие-то более высокие ценности, потому что с самого начала жизни нету ни чистоты и ни знания. Причем то знание, которое им дается, оно, конечно же, не соответствует знанию в высшем смысле этого слова. Сейчас мы читаем в кафе в Бхагавадгите стихи с 8 по 12-13 главы, где Кришна перечисляет аспекты знания. То есть знание – это то, что должно позволить живому существу выйти из поля деятельности. То есть знание – то, что освобождает душу из тела и вообще из материального мира. Это знание. И по этим стандартам все то образование, которое дается сейчас, оно не подходит под систему знания, потому что это все образование, которое нужно человеку просто для какой-то экономической деятельности, как устроиться, там работа какая-то. Но это знание не освобождает дживу из кшетры, из поля деятельности. Поэтому Кришна говорит, все, что бы не существовало помимо этого, я объявляю невежеством. Все это просто укрепляет привязанность к материальной жизни, но не способствует освобождению живого существа из материального мира. Поэтому фактически ни знания, ни чистоты нет в так называемых школах, которые должны фактически, ну, дублировать функцию вот этого ашрама брахмачари, когда люди молоды. Вот. И поэтому вполне естественно, что когда наступает второй этап жизни, грихастха, вместо того, чтобы заниматься благотворительностью, здесь говорится дана, дана – это благотворительность, второй принцип религии, который связан со вторым ашрамом, с грихастхой, вместо того, чтобы заниматься благотворительностью, они, как правило, занимаются просто накопительством. Накопительство как таковое, оно естественно, как я сказал, для грихастха ашрама, но оно должно обязательно компенсироваться вот этим вот принципом даны. Итак, знание, чистота, благотворительность, аскетизм и правдивость. Эти четыре принципа, они интересным образом связаны с этими четырьмя ашрами, и в каждом ашраме практикуется какой-то доминанта какого-то одного из этих принципов. И благодаря этому в обществе присутствуют все вот эти вот четыре элемента, которые позволяют быть стабильным. И что уж говорить о аскетизме ванапрасх, то есть тапа, третий принцип, он предназначен для ванапрасх, они должны быть аскетичными, то есть они теперь должны отвыкнуть от всей этой роскоши семейной жизни, к которой они привыкли. Но мы видим, и как бы это уже такой ванапрасха, это путь к просветлению, то есть человек должен идти к просветлению, к старости он должен идти к просветлению. Но мы видим, что сейчас люди к старости идут к маразму, а не к просветлению, то есть прямо наоборот все, полностью все наоборот происходит. И опять же, здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что, как тут сказано, что основой этой социальной системы является образование, то есть с самого начала то, что вкладывается. И почему люди в старости, наоборот, впадают в маразм из-за того, чтобы приходить к просветлению полному? Именно потому, что с самого начала жизни в них вложена не та программа. То есть в них под видом знания вложено невежество на самом деле. Это как эти самые вирусы какие-то, они тоже могут, как в компьютере вот на днях тут поимели проблему, они маскируются под какие-то очень важные системные файлы, которые на самом деле полезны и помогают. Они название хорошее себе какое-нибудь там, и вообще выглядят очень респектабельно. Но на самом деле они разрушают все. Они все просто разрушают. Точно так же вещь какая-то называется образованием. Очень красиво звучит образование, знания, школы. Так это все называется. Но когда человек туда приходит, на самом деле его сознание там просто разрушается, потому что ему такое знание дают, которое устремляет его не в том направлении, не к Богу, а наоборот, в прямо противоположном направлении. Вот это обозначает, что просто произошла определенная подмена понятий вместо знания, под видом знания невежество внедряется. То есть только какие-то вот материальные вещи, которые дают человеку вообще ложную цель с самого начала, и он двигается не в том направлении. И естественно, что он разочаровывается, потом становится несчастной личностью, который во всем разочаровался, ни во что не верит, для него жизнь горькая на вкус, и ничего ему не надо, и в конце концов он просто доживает свой срок. И в старости он становится не человеком, который уже как бы вдохновленно ожидает возвращения к Богу. Ну когда же он погружается в шастры, он уже отжил все эти иллюзии, связанные с чувственным наслаждением, греха с хашами. Как бы он получается, не получил милость Господа. Если человек прожил брахмачарию, грехаску правильно, развивая чистоту и знание в брахмачаре, развивая благотворительность вашими грехаски, то кванапрастхи, он уже становится естественно просветленным человеком. И изжиты все иллюзии, которые были связаны с материальной жизнью. И теперь его старость, это просто такое, в старости развивается лобха у него. То есть в идеале у него развивается лобха, жадность к Кришне. И он полностью погружен. Для него аскеза это не просто такая тяжесть жизни, а это норма. Он понимает, так лучше усваивается знание, так я лучше пойму бренность этого мира и буду устремлен к духовным вещам. Теперь наоборот. Теперь человек на пенсии, он думает, что теперь он должен наслаждаться нажитым. Вот он работал, теперь он заработал, теперь будет наслаждаться всеми этими вещами. То есть, смотрите, прямо противоположная вещь. Вместо того, чтобы становиться более аскетичным, наоборот, они теперь, вот я раньше все время бегал на работу, вставал рано туда-сюда. Теперь на пенсию можно побольше поспать, отдохнуть, полежать, расслабиться, не торопиться никуда. То есть, смотрите, прям противоположные вещи происходят. Вместо аскетизма, который полагается в этом ванапрастхашраме, все наоборот. Уже и соответствующие болезни ванапрастхи, какая-нибудь подагра и прочие разные вещи, которые вызваны потворствами, которым человек занимался, живя жизнью грехастхи. Вот. И все. И теперь старость это просто вечное паломничество, вместо, скажем, ванапрастха должен совершать паломничество по святым местам. Что делают пенсионеры? Они паломничество по поликлиникам, по болезням, по этим, по госпиталям. Вот их паломничество, понимаете? По таким тиртхам они ходят, к врачам, которые их там закачивают всякой ерундой. А люди живут просто на каких-то обезболивающих. Недавно прочитал в интернете, 16% смертей в мире вызывается обезболивающими таблетками. 16% смертей вызваны обезболивающим лекарством. Это немало, понимаете? 16% это очень много. То есть фактически эта медицина просто-напросто убивает людей. Вот. Но поскольку люди, живя неправильной жизнью, ну, уже к старости сформировали такое больное тело со всякими там, какими-то диабетами и прочими разными вещами. Вот, а теперь они озабочены своим телом, в старости они озабочены своим телом, хотя должны, наоборот, отходить от своего тела, отходить по всем этим законам развития и больше перемещать свое внимание на духовное, они, наоборот, погружаются. Бабки сидят, о чем они говорят? Ой, там болит, здесь болит, я вот была то-то. О своем теле разговаривают, понимаете? Ну, в лучшем случае, там, о каких-нибудь внуках или о том, какая молодежь мерзкая пошла, вот, что-нибудь такое, вот, то есть, совсем все другое, вот, а ванапрастха предназначен для, здесь четко сказано, тапас, вот это удел ванапрастхи, на основе знания, которое он получил в брахмачари ашрам, на основе благотворительности. Благотворительность обозначает, что человек действует как бы в духе нишкама, то есть без вожделения, то есть ему дается возможность, на, вот семья, жена, пожалуйста, материальная деятельность, есть определенный доступ к чувственному наслаждению, но ты постоянно жертвы, и благодаря этому жертвованию вот эта вот как бы кама, которая неизбежно присутствует в грехасхашами, вот она компенсируется нишкамой, то есть деятельностью без привязанности, отдавая. И благодаря этому человек имеет возможность не утонуть во всем этом, как бы на каком-то уровне поддерживаться. И потом, когда он уже входит в этот ашрам ванапрастхи, и ему естественно и легко принять какую-то уже аскезу, все эти вещи, он как бы готов к этому. Сейчас скажи какому-нибудь старику, ну так, просто сюрприз, ну что, на пенсию вышел, да, ну давай, в общем, короче говоря, собирай рюкзачок и иди в лес вообще. скажет, да я заработал, я всю жизнь работал, чтобы теперь вообще наслаждаться, отдыхать, лежать на диване и смотреть телевизор, а вы меня в лес гоните вообще, негодяи, у нас старикам должен быть вообще почет и забота, где там, где мой собес, где моя защита, то есть совсем, совсем другое сознание формируется, понимаете, к старости, все, вот, вот так портится человеческая жизнь, а уж про какую-то там саньясу и приверженность истине, как здесь говорится, на уровне саньяса человек должен полностью привержен истинности, ну, вопрос не возникает. Мы знаем, что саньяса сам по себе, конечно, такой эксклюзивный ашам, не все его принимали, вот, но должны быть какие-то люди, которые приняли этот ашам исключительной приверженности истины, очень хорошо здесь сказано, приверженность истине. Все, то есть это человек, который не интересуется ничем, кроме как вот служению истине и распространению истины. Это его саньяса дхарма. И благодаря присутствию этих людей другие люди также получают напоминания, он ходит и распространяет. И брахмачари получает свое напоминание, и грихастха, и ванапрастха, все получают свое напоминание от саньяси, от этих учителей, которые исключительно привержены этой абсолютной истине. Итак, очень интересно здесь говорится, что Брахма последовательно создал вот эти вот вещи, видя данным тапаса, атьям, знания, раздачи милости, аскезы, приверженность истине, и создал вот эти вот четыре ашрама, в каждом из которых вот эти аспекты практикуются, и благодаря этому в обществе они присутствуют. И так воцаряется гуна благости. А в гуне благости, мы знаем, это знание присутствует, которое помогает человеку осознавать высшую реальность. То есть, эти четыре принципа религии или гуна благости ценны не сами по себе, а ценны как некий такой плацдарм, который именно позволяет человеку осознавать, что он не венец природы, именно осознавать высшую реальность. Ну, то есть, то, с чего мы начали лекцию. Это позволяет человеку понимать, что мир – открытая система, открытый этим высшим влиянием. То есть мир – это поле определенное, которое может нормально жить только тогда, когда он открыт высшим влиянием. А все эти процессы жертвоприношения, духовные практики – это пути коммуникации. Да? И когда мир вот такой, тогда он как бы деградирует, но медленно. Эпохи долго длятся, и люди хорошие. Да? Но когда в Кали-югу жертвы заканчиваются, мир превращается в закрытую систему полностью, закрыт от высшей реальности. Люди говорят, да какая ерунда, какие там, какие боги, полубоги, там какие, ничего вообще нет. То есть они закрываются полностью, и начинается быстрый процесс брожения и разрушения. Поэтому Кали-юга такая короткая эпоха, и так стремительно деградация, потому что мир в такую полностью закапсулированную, закрытую систему превращается, он уже не связан с этой высшей реальностью. Вот. И вот эти все вещи, конечно, уже четыре принципа религии, они быстро уходят. Вот, даже правдивость, она фактически говорится, ну, с каждым днем она разрушается. Обман, знанию не дают хода, под видом знания. Я недавно был в одном книжном магазине, искал там одну книжку, вот, словарь нужен был мне, и, ну, зашел там посмотреть, это, причем, магазин считается один из самых таких крутых, там, какой-то супермаркет, значит, где-то там возле Арага, рядом, вот, книжный, и там раздел, ну, философия, религия, я посмотрел, чего там только вообще нет, вообще, ну, то есть, полки вообще забиты томами, ну, какая-то там Агни-йога стоит, там, ну, ладно, христианство, Бог с ним, еще что-то такое, чуть-чуть меньше ислам, я не нашел ни одной книги вообще, даже не то, что там какой-то вайшнавской или чистой, по индуизму даже ни одной не нашел вообще, вообще ни одной, понимаете, вот, то есть, как бы такие тома очень красиво изданные, всякого разного, и какие-то люди подходят, что-то смотрят, там, берут, то есть, получается, что, как бы, знания даже найти ниоткуда, преданные – это единственная надежда, понимаете, потому что в магазинах это не найдешь, там ты найдешь очень красиво изданные, шикарные, замечательные, всякие разные тома с невежеством, там вы найдете кучу всякого Карлоса Кастанеды, того, другого, какой-нибудь там живой этики, которая просто будет какую-то эйфорию в вас развивать, какой-то там сияющий абсолют рассказывать, и что? И ничего, понимаете? То есть никакого, так сказать, практического воплощения в жизни нет. Они даже не могут элементарно просто подняться на уровень людей с точки зрения этих вот четырех принципов знания, чистоты, аскетизма, милосердия. Просто даже этого нет. Поэтому фактически Кришна закрыт от людей, никакой надежды нет, поэтому единственная как бы, надежда это преданные, которые как-то вот это знание дают, эти книги, этот просад, эту милость, что-то еще. То есть фактически преданные становятся таким эксклюзивным дистрибьютором, эксклюзивным дистрибьютором знания в Кали-Югу, потому что все остальное, всякая разная эзотерика и прочие вещи, которые кажутся говорят о том же самом, на самом деле просто-напросто скрывают знания. Итак, Брахма создал все эти вещи, но люди практически уничтожили все эти вещи. И сейчас единственная надежда это то, что представители Брахмы, преданные Кришне в этой сампрадае, что-то могут дать тем людям, которые готовы эти вещи взять. Хари Кришна. Кали-юга – это эпоха, в которую, конечно же, эта ведическая система варны-ашрамов мало действует, плохо действует. Мы знаем, тот же Шрила Прабхупада, он никогда не жил ни в каком брахмачари-ашраме. Вот. Хотя он жил в семье вайшнавов, это само по себе ему компенсировало. Вот, он получал с самого начала образование, культуру. Вот. Поэтому сейчас тоже варнашрама не является как бы такой функциональной. Какие-то элементы, если ее есть, то хорошо. Например, тот же самый брахмачарьяшрам, мы здесь говорим, тоже, он тоже достаточно условный, потому что он как бы здесь совместное проживание, мужчины и женщины, храм. Как бы все благодаря какой-то духовной культуре нивелируются все эти вещи. Благодаря духовной культуре мы понимаем, что есть, да, разные живые существа с разными телами, такие тела, другие тела, но мы должны укрепиться в знании, что мы не тела. Вот, поэтому то есть сейчас благодаря чистой духовной культуре как-то все, потому что с точки зрения, с позиции чисто ведической культуры, например, храм, конечно, наш вот как ашрама, не годится с точки зрения брахмачарского ашрама. Вот, но сейчас мы прогрессируем не благодаря вот этим вот материальным дхармам. Сейчас мы прогрессируем благодаря милости, которая нам дается вот через эти вот прямые процессы. Через воспевание, через шастры, милость божеств, прасад, садху иногда, скажем так, появляется. Иногда есть возможность ездить в дхаму. Вот эти вещи, если вот посмотреть, например, просто посмотрите, проанализируйте свою жизнь и просто сами себе ответьте. В какие моменты в своей жизни, в преданном служении, вы чувствовали какой-то действительно или взлет, или какие-то вот такие вот качественные скачки, вот и выяснится, что это было связано, как правило, с этими вот прямыми процессами преданного служения. Не от того, что вы грехастка, или брамачари, или что-то еще. Это вспомогательные факторы. Вспомогательные. Вот. А именно сами вот эти вот качественные скачки в сознании, они связаны с этой вот милостью духовной энергии, которая приходит через 5 прямых процессов. Поэтому Прабхупада так искон и основал, что он крутится как бы вокруг этих основных 5 процессов, чтобы каждый день было воспевание, шастра, поклонение божествам, общение с преданными, дхама, то есть в идеале храм должен быть дхамой. Вот. Если нет, значит надо сделать так. Еще есть какие-то как?
Брахмана, который он жертвует тем, что он разрезает сами мир. Дальше он может жертвовать лакшми. А что по поводу шудра и кшатры? По крайней мере, если такое сравнить. Имеет возможность жертвовать.
Время, свои способности. Нет, в плане денег возможность есть у всех. Возможность есть у всех. Даже самый бедный брахман может что-то пожертвовать, даже деньгами. Например, у нас есть замечательная программа членства, в которую входят все те преданные, которые хотят активно участвовать, не просто быть такими пассивными членами, а активными членами ИСКОНа. Вот, и, как правило, туда хоть что-то входит. например, все, я тоже, например, жертвую деньги, определенную сумму, вот, несмотря на то, что их не так много, может быть, но это может каждый, какое-то количество может каждый. Небольшое хотя бы количество, но постоянно может каждый. Вот. Другое дело, что это как бы не такая уж большая существенная финансовая помощь. Вот те, у кого больше финансов, они могут больше их давать, естественно. Вот. Но, например, человек, который ну, шудра или кшатрия, их жертвоприношение это своей определенной энергии. Своей определенной энергии. У каждой варны есть своя шакти, варна-шакти. Энергия кшатрии состоит в том, что он может что-то организовать. Другие люди не могут ничего организовать. Но он так может повести себя, так может поставить себя, что вокруг него сразу же организуются люди. Или он свою энергию дает на что-то такое. Он умеет, вот это вот ишвара-бхава обозначает, что человек умеет повести за собой. Это достаточно редкий дар. Способность повести людей за собой. И кшатрия – это человек, у которого он есть. Это одно из его качеств, ишвара-бхава, может вести за собой. Вот поэтому, если появляется человек с такими качествами, замечательно, он может какую-то программу возглавить, одну, может все общество вайшнавов возглавить, может какую-то программу в этом обществе возглавить, какую-то, не знаю, организовывать проповедь, что-то еще, бхакти-врикша, какую-то программу, чего-то распространение. То есть, вот это вот ишвара-бхава, способность направлять, завести за собой. Вот это хорошее качество управленца кшатрия, которым он может делиться. Шудра, ну, это человек, который может все чинить, ну, все делать, что-нибудь забить, поставить, приклеить. Вот это его жертвоприношение. То есть он может как бы такой золотые руки. Так в этом его благотворительность проявляется. Как?
Просто, ну, осознавать, что ты занимаешься благотворительностью, например, потому что, что преданный выполняет какую-то деятельность, выполняет, например, для миссии духовного человека. Не осознавать, что она занимается благотворительностью.
Да,
ну... То есть, это просто осознание, что я сейчас занимаюсь благотворительностью.
Ну как, мы же читаем книги, то есть это обозначает, что мы знаем, что вот благотворительность это одна из форм. Благотворительность она просто приобретает разные формы. Но в чем проблема осознавать это? Я никак не могу. Все дело в том, что мы стараемся развивать сознание. Сознание. И сознание обозначает, что мы осознаем Кришну, осознаем мир, осознаем всей этой культурой. И если мы не понимаем, что как бы нужно отдавать, и не отдаем сознательно, то возникает вопрос, как же мы сознательно себя Кришне отдадим? Как же мы сознательно себя отдадим Кришне? Мы предадимся Кришне случайно, что ли? Случайно Кришне невозможно предаться, понимаете? И предаться Кришне можно только сознательно. И благотворительность – это и есть уже форма вручения себя Господу. То есть, когда мы, допустим, служим обществу вайшнавов, служим духовному учителю, какие-то прямые процессы преданного служения, мы отдаем, знаете, мы отдаем 2,5 часа своего времени, чтобы джабу прочитать, правильно? Отдаем время. Вот. Харидас Хакур, почему он так много повторял мантры? Там сказано в читании Чаритамриты, он повторял 3 лака святых имен, мы думаем, как много, а в последней фразе секрет это открывается. Для чего? Чтобы удовлетворить Верховного Господа. Вот все, понимаете? Мы повторяем свою джабу для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Вот вопрос. Да? А Харидас Хакур дал ответ, что это деятельность для удовлетворения Верховного Господа. Понимаете? И все остальное, ну, понятно, когда мы, допустим, предлагаем божествам пищу, тут ясно, для кого, для удовлетворения Верховного Господа. Но все остальные виды деятельности, они тоже для этого предназначены. Вот, если мы не осознаем, что мы даем, ну как же мы предадимся? Это все инерция материального мышления. В материальном мире люди действуют, как правило, на автопилоте. Понимаете? То есть их просто несет какой-то поток, и все, они на автопилоте действуют. Работа, семья, все на автопилоте совершается. Просто ну, что-то нужно, а зачем это нужно, не понимают. Они просто куда-то попали, куда-то их затянуло, вот жизнь просто в какую-то ситуацию кинула. И они просто по инерции вот что-то такое делают. Все. Вот, но преданные должны отличаться от людей тем, что они живут сознательно. То есть мы сознательно направляем свои усилия. Сознательно. Потому что бессознательно стать преданным Кришне, предаться невозможно. Мне так кажется. Все. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Шри Кришна.